Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Христос воскресе! В эфире 578 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет эту программу слово в праздник Светлой Пасхи, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Наумом об истинности воскресения Христова. Очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского продолжает нашу сегодняшнюю программу. Воспоминания, посвященные отцу протоиерею Николаю Беневоленскому. У нашего микрофона дочь исповедника православной веры 20-го столетия Вера Николаевна Данненберг. Сегодня прозвучит первая часть этих воспоминаний. Наш архив продолжает сегодняшнюю программу. Вы услышите фрагменты пасхального канона, записанного в 60-е годы прошлого века в Троице-Сергиевой Лавре. Завершит сегодняшнюю программу фрагмент воспоминаний монахини Сергии Слеповой про первый пасхальный звон в 1946 году, 70 лет тому назад, открылась Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Нашу программу открывает слово архимандрита Наума, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в праздник Светлого Христова Воскресения.
Христос воскресе! Возлюбленные братья и сестры, какая великая радость для христиан воскресения Христова! Господь ради нашего спасения пришел в мир сей, чтобы вернуть нам первозданную красоту Адамову, чтобы человек воспринял образ Божий, который потускнел после грехопадения. Каким Господь ввел первого человека в рай, Адама первозданного? Он имел красоту духовную. Подчинялись ему, покорялись и птицы, и звери. Природа вся была тихая, мирная. Не было болезней, не было скорбей. Не знали они, что грех и зло существовать может на земле. И вот, когда совершилось грехопадение, то человек стал подобен скотам несмысленным. Мы знаем, как дьявол научил людей жить по-новому на земле. Сколько страстей, сколько пороков, сколько неправды, убийств, идолослужения. Забыли истинного Бога, а служили дьяволу. Поклонялись солнцу, луне, звездам, дьяволу. И вот Господь пришел, чтобы вернуть красоту Адаму, чтобы человек стал добрым, чистым и святым. И Господь понес на себе клятву смерти умрешь. Даровал нам воскресение. Это великое таинство любви, когда Сын Человеческий, Сын Божий, понес грехи Адамовы, на рамы свои взял, и когда Господь воскрес, то освободил нас от этих уз смертных. Кто бывал в Иерусалиме, указывает место после воскресения, как Господь сходил в ад. Там сейчас предел Константина и Елены, недалеко, чуть справа, повыше, Голгофа, где Господь пострадал, а чуть подальше, Кувуклия, где гроб Господень. И там Господь воскрес и сразу же сошел в глубины ада и вывел всех, которые там находились. Еще есть живые люди, которые часто туда прибегали, к этим вратам прислушивались, слышали какой-то шум. А теперь там поставлена наподобие двери большая каменная такая мраморная плита, и сколько мы там не прикладывались ушами своими, ничего уже больше не слышали. И вот Господь после воскресения даровал нам обновление. Таинство крещения – это великая милость Божия, когда Господь прощает наши согрешения, обновляет нашу природу, дарует нам ангела-хранителя – и дарует нам усыновление. Господь еще давал благодать свою, благодать Пресвятого Духа пророкам, и они совершали великие чудеса, воскрешали мертвецов. И сам Господь ходил, когда по земле совершал воскресение. Мы знаем, что Господь милосердие вдовице, у которой был единственный сын, вдовице Наинской, воскресил отрока и даровал его живым и здравым. Перед своими страданиями Господь, уверяя учеников своих, совершил великую тайну, великое чудо, воскресил Лазаря. Лазарь был четыродневный, как воспевает Святая Церковь. 4 дня лежал в гробе, а там, в Палестине, жаркая такая погода, и уже стал он издавать зловоние. И Господь, уверяя учеников своих, в воскресении, в обновлении человека совершил эту тайну. Он только слово сказал: «Лазаре, гляди вон!» И Лазарь восстал. И чудо еще было в том, увеличилось, что он был обвит пеленами. Это десятки как бы таких метров, как пеленает младенца, был обвит пеленами и залит еще маслом. Как будто вот сплошной такой вот какой-то убрус или вот этот чурбан, что ли. И он, воскресший, стал ходить связанный. Потом пеленали его, развязали, и великое множество народа приходило посмотреть на этого Лазаря воскресшего. Ликовали родные, сестры Марии и Марфы, друзья. Много было друзей у Лазаря. И Господь после воскресения даровал еще многие годы жизни. Он был 30 лет на острове Кипре епископом. И вот кто бывает в Иерусалиме, приходят к месту погребения Лазаря. Кто считает 24 ступеньки, кто 27. Нужно спускаться вниз с поворотом налево. Потом входит пещера. По описанию 3 аршина на 3,5 метра. И вот паломники, когда были там, смотрели, какая же там длина и ширина. И вот один священник улегся, как бы стал метры из себя представлять. Я говорю, 170 сантиметров. И от стены к стене не хватает еще 40 сантиметров. Значит, примерно 2,20. Длина чуть побольше. Так и выходит. 3 аршина на 3,5. А аршин 71 сантиметр. Ну, примерно 2,20 там на 2,60. И вот потом, когда паломники совершают путешествие на Кипр, там видят вторую гробницу, где был похоронен второй раз Лазарь. Он был 30 лет епископом на Кипре. А потом пришло время и почил там от трудов своих после благовествования, воскресения народу греческому. Ехать туда можно пароходом. Есть такой город Лимассол, малоизвестный, но портовый большой город в Греции. И от этого города еще нужно ехать 90 километров вглубь страны, Ларнаки такой город, Ларнаки. И вот там приезжает, стоит большой храм Лазаря воскресшего. И когда заходят туда, там икона воскресения большая, и стоят мощи. Но не такая вот рака, как у нас у преподобного Сергия, а так наподобие стола, такая не очень высокая, не очень длинная. И вот там виден череп и кости. И вот когда прибыли туда паломники, и смотрят, а кто же нам расскажет, что же там было, как? И вдруг входит группа, человек 15-18, на вид такие русоволосые и белые. Неужели это русские? Спрашиваем, вы откуда? Мы из Омска. И вот такая большая группа приехала из Сибири. Их водит какая-то гречанка пожилая, хорошо знает русский язык. И вот она рассказала, что вот здесь вот было погребение Лазаря, и здесь, в этой раке, говорит, его голова и половина его костей. Только не понял, как, я говорю, поперек надо считать или вдоль? Видимо, вдоль вот так разделено было. А вторая часть его костей, мощи, отправлены были в Константинополь. Это была столица громадной Римской империи. И вот там находились. Потом, когда пришли крестоносцы в 1291 году, эти мощи унесли в Марсель. Значит, теперь эта часть мощей, половина, находится во Франции. А вторая половина, вот голова и остальные кости, здесь. Теперь алтарь такой высокий. И справа есть вход в пещеру по ступенькам. Когда туда вошли, там гробницы расположены. И гробница Лазаря поперек стоит. И на ней даже написано «Друг Божий», как его и считали многие иудеи в Иерусалиме. И вот в этой гробнице был похоронен Лазарь, и эта гробница сохраняется до сих пор. Ну, храм так, он хорошо так смотрится, каменный, небольшая колокольня, двор большой, и все устроено. И вот как раз, посмотревши там кое-что, взяли там некоторые книги, купили, и как раз вернулись к пароходу, и за полчаса до отъезда как раз успели. 90 километров. Кто будет иметь возможность побывать, то побывать там надо обязательно, потому что это для христианина великая радость. Лазарь имеет гробницу в Иерусалиме, каждый там может побывать, и вторая гробница в Греции, где он уже почил после 30 лет служения сане епископа. И вот мы, братья и сестры, переживаем воскресение. Когда мы принимаем таинство крещения, говорят святые отцы, это первое воскресение для нашей души. Душа становится богоподобной, душа приобретает силу, ревность к добру. Дается ангел-хранитель, который берегает этого человека. И человек должен стать таким, каким сотворил Господь Адама, и каким стали святые, которых мы прославляем каждый день после принесения истинного покаяния, после поста и молитвы. Мы знаем, что святые угодники Божии ходили по водам, воскрешали так же, как Господь мертвецов. И преподобный Сергий, здесь живя, совершил это великое чудо. Когда поселянин пришел к нему с отроком своим, а он был умерший, и великой печали, не зная, что делать, оставил его у ног преподобного. Преподобный же стал молиться, просил Бога, и Господь воскресил этого отрока, он стал живым, здоровым. Как Господь воскресил Лазаря, так преподобный Сергий воскресил и отрока и отдал его родителям. И вот это вот первое воскресенье мы переживаем в таинстве крещения. Нужно верой и любовью прожить дни покаяния. Надо эти заповеди Божии, которые Господь дал на горе Синай через Моисея, положить в сердце своем. Человек должен добрым, святым. Человек должен носить образ Божий. Человек должен быть сыном Божьим, сыном воскресения. И вот видим мы этот образ во всех святых угодников Божьих. И они как бы говорят нам, что мы такие же люди, как вы. Потрудитесь в благочестии, в вере. Потрудитесь, чтобы стать святыми, добрыми людьми, чтобы тоже войти в радость воскресения. После вот того, как уже совершится тайна спасения здесь на земле, соберутся все, которые хотят быть с Богом, которые обращаются к добру, совершится воскресение всеобщее. И там в долине Иосафатовой, кто там бывал, видны одни гробницы. Много там, значит, было погребено и праотцев, и христиан много погребено. И вот там, в этой долине, будет великое это вот таинство, когда люди все воскреснут, тела соединятся с душами, и Господь определит суд. Но суд мы сами себе определяем. Когда мы каемся, осуждаем себя и стараемся жить по заповедям Божьим, мы просим у Бога прощения, Господь очищает нас от грехов, дарует нам благодать, и еще многие здесь из святых получали уверение, что грехи их прощены, что эти святые получили усыновление, получили благодать Пресвятаго Духа. И вот нам нужно теперь просить Бога в этой краткой земной жизни, в пути нашем, в покаянии, чтобы Господь очистил нас от грехов. Заповеди Божии каждый должен принять как необходимую дань, которую должен принести Господу Богу. Каждый должен быть членом церкви, любить Бога и любить то, что Бог любит. А Бог любит даже врагов своих. Бог любит всякого человека и ради нас подает великие блага. И воздух, и воду, и плоды земные, и промыслы самоохраняют нас. И нужно быть членом церкви, потому что все угодники Божии любили церковь, соблюдали посты, почитали праздники Божии, почитали угодников Божии, крест животворящий прославляли, Матерь Божию ублажали, почитали мощи святых, любили посты, любили церковное богослужение, любили Евангелие, верили каждому слову и соблюдали все заповеди Божии. И вот святые угодники Божии говорят нам, что не только нужно бояться, вот чтобы не сделать какой-то грех тяжкий, большой, но даже и помыслы не принимать, злые, нечистые, никого не осуждать, чтобы не принимать еретические всякие мнения, суждения, чтобы любил каждый из нас молитву церковную, домашнюю, и любил призывать Бога всегда во всех делах своих. Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, знай, дьявол везде тебя подстерегает. Вот, кажется, Лот совершал покаяние после грехопадения с дочерьми своими. И Авраам ему, патриарх, дядя его, дал ему, получив от Бога уверение, заповедь, вот эти три жезла сухих совершенно, поливать водой из Иордана до тех пор, пока не зазеленеет, пока дерево не вырастет. И он, имея глубокую веру, сокрушаясь о грехах своих, совершал этот трудный путь покаяния. 30 километров было до Иордана, и он туда со слом своим ходил часто, набирал воды и приносил в большом кувшине, поливал вот эти жезлы иссохшие. Какую нужно было веру, какую надежду иметь? Жезлы совершенно были сухие, никаких у них не было корешков. И вот он верил, что благодать Божия может дать им корешки, зазеленеют они, и они станут цветущим деревом. И они срослись потом, и единый ствол большой получился такой, и корни питали этот ствол, а вверху же этот ствол разделялся на три части, потому что жезлы были из разных деревьев, пев, кедр, кипарис. Кипарисов много в Иерусалиме, и все остальные деревья там есть. И вот ему мешал дьявол. Принимал образ человека, старика такого захудалого, и встречал его и вопил: «О, человек Божий, умру, если ты меня не напоишь водой, помоги мне, дай мне воды попить, пожалей ты меня, грех на тебе будет, если ты меня не напоишь, и я умру». Что ж, приходилось ему давать этот кувшин, этот дьявол в образ человека, то всю воду выпивал, куда она только вмещалась, то проливал ее, И он в сокрушении духа опять шел к Иордану, опять набирал воды и поливал. И вот потом уже, когда дерево выросло, зеленело, какая была радость у него, он ликовал. Он радовался и радость всем сообщал. И вот это дерево стало потом как бы вот материалом для креста. Иудеи решали, саддукеи и фарисеи, что нам делать? Надо его предать смерти. И надо его, ему сделать крест из этого лотового дерева, потому что куда строители его не прикладывали, никуда он как бы не вмещался. На храм положат, он то сужается, то расширяется, то удлиняется, то укорачивается. Мались с ним, но это дерево лотово, бросили его. И почти 1000 лет лежало оно, и потом уже, когда пришло время, сделали из него крест. На этом кресте, на Голгофе, Господь претерпел страдания и даровал нам воскресение. И вот если этим путем мы пойдем, братья и сестры, мы пережили первое воскресение, когда душа наша стала богоподобной, приняла благодать Пресвятого Духа. И нужно готовиться ко второму воскресению, чтобы мы уже там услышали глас Божий, и тогда души, посвященные благодати, соединяются с телом. Тело станет духовным, уже пища не нужна будет, уже не будет никакого там пищеварения у нас, будем подобны ангелам, не будет различия мужского пола и женского. И вот к этому нужно, братья и сестры, здесь приложить все усердие, чтобы не потерпеть осуждение на страшном суде. Это тайное воскресение, пусть любовь Христова положится в наше сердце, чтобы нам испытывать себя. Прошло 3 часа, говорят угодники Божии. Вспомни, что ты говорил, что ты делал. Вечером приноси покаяние. И вот этот путь покаяния, которым шел преподобный Серафим, преподобный Сергий, пусть будет у нас правилом жизни. Какой путь покаяния? Первое, говорят отцы, это надо терпеть находящие скорби. Терпение находящих скорбей. Их всегда очень много. И человек стареет, и болеет, и недостаток, и скорби у родных, у знакомых, на работе. Все это такие скорби, которые в этом мире на нас находят. Надо их терпеть. Надо иметь непрестанную молитву. Где бы ты ни был, помни о Боге. И надо очищать помыслы свои постоянным покаянием. Вот этим путем, братья и сестры, если мы пойдем, то Господь очистит наши души. И мы не будем бояться страшного суда, потому что Господь уже рассудит и наши грехи простит здесь, потому что мы каемся, молимся, постимся, очищаемся тайн Христовых, любим терпеть скорби, непрестанно молимся. И вот этот путь покаяния приведет нас уже к вечной жизни. И когда придет пора, загремит труба архангельская, и крест сиять будет на небе, Господь всех нас воскресит. И скажет тогда благодатное слово свое, как чадом своим, придите, благословение Отца моего наследуйте, уготованным Царству сложения мира. Аминь.
Спасибо, Господи.
Вы слушали слово насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Наума. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского.
отдельные штрихи, показывающие отношение батюшки к протестантам, появились в связи с распространением в русском переводе книги Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» и отзыва о ней синодального миссионера иеромонаха Арсения, человека, близкого к отцу Иоанну. Батюшка пишет отцу Арсению: «Вчера я прочел в мировых отголосках твою отповедь о книге Фаррара, давно уже изданной господином Лопухиным и сделавшейся настольной книгой во многих домах, и сердечно порадовался твоей ревности о православии и твердой защите истинной православной церкви. Я до сих пор не имел времени заняться этой книгой и прочитать хотя некоторые главы. А теперь, прочитав ваше письменное опровержение ересей английского архидиакона, удивляюсь, как доселе никто из наших духовных ученых не выступил со своей критикой Фаррара печатно и не разоблачил нелепости этого протестантского писателя. Сколько духовного яда в книге Фаррара, и этот яд глотают юноши и взрослые и пропитываются им. Заподозрено этим писателем преснодевство Богоматери и оставлено под сомнением богочеловечество Христово. О, ужас! Да это едва не новое арианство. Я заметил в народе большое сочувствие вашей ревности о православии. И я сочувствую. Жалею, что так долго никто не выступал с обличением Фаррара. Книга свое дело сделала во многих не в благоприятную сторону. Время покажет, что будет предпринято по этому поводу. Милость Божия да будет с вами. Продолжением раскрытия той же темы служит заметка отца Иоанна, направленная в редакцию журнала «Русский паломник». Некоторые читатели «Русского паломника» спрашивают меня, можно ли подписываться на этот журнал ввиду того, что в числе приложений на 1904 год редакция объявила сочинение Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». До сего времени известные мне издания этой книги в некоторых местах погрешали против учения православной церкви. Почему в свое время я и отозвался о них неодобрительно? Но я уверен, что редакция «Русского паломника», которая очень хорошо мне известна по своему православному направлению, не допустит в своем издании ничего, что могло бы противоречить православному учению или смутить православного читателя. Еще более решительно осуждает батюшка увлечение сочинениями писателя Толстого. Соглашаясь с тем, что это колосс, оговаривает в своей сфере. Суждение его религиозного характера против Бога, против церкви, против Библии, Евангелия, против истории, богослужения и духовенства он называет бредней, душепагубным еретичеством, бессмыслием, коим страдает наш русский безбожник. отказывается от чести быть с ним рядом в одной корпорации и удивляется малодушию профессоров при лице Толстого. Дает достойный ответ редакторам некоторых газет и напоминает единый верный путь спасения. На днях я, пишет батюшка в редакцию журнала «Миссионерское обозрение», получил анонимное письмо от одного толстовца, в коем он бранит меня за то, что я написал слабое опровержение толстовских бредней, что пигмей выступаю против колосса Толстого и, имея только один талант, хочу бороться на бумаге с имеющим 10 талантов, то есть Толстым. Чтобы не оставаться пред Толстым и его поклонниками в долгу и ответить обоим сильнее, я решился еще кое-что напечатать, ведь правда сильна, и защитить ее легко против борющихся с ней хотя бы и колоссов. Толстовцы ведь воображают себя колоссами. Впрочем, не в обиду им будет сказано «на глиняных ногах». И то правда, что Толстой – колосс, но в своей сфере, в области литературы, романтической и драматической. А в области религиозной он настоящий пигмей, ничего не смыслящий. Если я и еще скажу в обличении Толстого и его товарищей, прошу их не прогневаться за голую и резкую правду. Я не хотел более отвечать на безумные глаголы Толстого, но если меня резко вызывают на это, то по долгу пред истиной и церковью отвечаю, отдавая в печать выдержки из моего дневника, заключающего мои мысли и чувства по поводу душепагубного толстовского еретичества. Смотрите в обличение душепагубного еретичества Льва Толстого, 1905 год. Батюшка отказывается стать почетным членом того университета, который поставил его рядом с Толстым, ректору Юрьевского университета. Прочитав ваше почтенное и почтительное, исполненное тонкой деликатности письмо ко мне и взвесив смысл его, я отвечаю вам и Юрьевскому университетскому совету, выбравшему меня большинством голосов, своим почетным членом, отвечаю решительным отказом от этой чести. Я не желаю ни под каким видом быть членом той корпорации, хотя и почтенной, и высоко ученой, которая поставила меня по прискорбному недоразумению наряду с безбожником графом Львом Толстым, злейшим еретиком нашего злополучного времени, превзошедшего в своем высокоумии и гордыне всех бывших когда-либо еретиков. Не хочу быть рядом с Антихристом. Вместе с тем я удивляюсь, как индифферентно совет университета отнесся к осатанелому писателю и курит ему раболепно фимиам. К тому же ректору. удивляюсь малодушию и рабскому поклонению профессоров перед лицом графа Толстого и Иудину предательству Христа, так как имеющие общение с ним и даже приветствующие его сообщаются по апостолу делом злым. Благодарю Юрьевский университет за честь звания почетного члена, но под одной категорией с безбожником быть не желаю. Вот мой ответ.
Продолжение авторского цикла «Слово эпистолярное» святого праведного Иоанна Кронштадтского слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово» через неделю. Дорогие братья и сестры, к 70-летию со дня открытия Троицы Сергиевой Лавры в 1946 году мы продолжаем публиковать воспоминания очевидцев этого события, и сегодня в нашем эфире первая передача из цикла бесед с Еленой Николаевной Данненберг, дочерью исповедника православия 20-го столетия протоиерея Николая Беневоленского.
Папе была память 16-го, день кончины. Он там и скончался в тюрьме. Настоятелем прихода Семен Столбника был дедушка, папин отец. Он был настоятелем. Потом, когда он уже ушел в отставку, а папа окончил академию вместе с патриархом Алексеем и просил монашество, но ему монашество митрополит Владимир тогда был, не дал, и послал в Орел преподавателем. Но он там недолго был, потому что он женился на дочери воскресенского протоиерея, который участвовал в воспитании у Елизаветы Федоровны в Марфо-Маринской, принимал участие. И был настоятелем Смоленской иконы Божией Матери. На Смоленской площади был большой храм. И вот он там был настоятелем. Когда умер дедушка, то прихожане просили папу перевести священником к Семену Столбнику. И его перевели туда настоятелем. Он был там настоятелем. И мы занимали квартиру, при храме была. Нас стали уплотнять во время революции. Уплотнили так. Там жили в этой квартире папин брат, научный работник, он по текстилю был, папина сестра в библиотеке работала, они вдвоем в комнату занимали 16-метровую, и нам предоставили большую комнату, 20 с чем-то метров, и 14 метров еще комнатку. Заодно и уплотнили нас. Теперь, когда нас уплотнили, папа служил у Семена Столбника, в 30-м году нас выселяли. Судом стали выселять. И тогда в домоуправлении было очень хорошее отношение. И посоветовали, чтобы дядя, который был научным сотрудником, чтобы он взял детей старших на иждивение, чтобы они в Москве остались. И он поменялся. И сестра и брат оставались в школе. Тогда в школе было тоже очень трудно учиться, но они очень хорошо учились. Брат все время при церкви прислуживал. У него был голос хороший, он пел и читал там, все время при церкви был. Нас, когда стали выселять, мы поехали в Сергиев Посад, потому что здесь раньше жил отец Алексей Старец. Он являлся родным дядей моего папы. И он с отцом Макарием, они жили на Воловой улице. И я помню, меня папа всегда брал всегда с собой. И я была под благословением у отца Алексея. Он меня благословил лежа. Между прочим, ноги, вот у него болели ноги, он тоже не ходил. Отец Макарий за ним ухаживал. И он меня благословил. Это я помню, вот когда я к нему ездил с папой. Тот отец Алексей, он не служил. Он уже из монастыря, монастырь закрыли за Симову пустынь. И он вместе с отцом Макарием на Воловой улице его пустила женщина. Они занимали там две комнаты. К нему очень много народу ездило. И всегда отец Макарий кипел бедный самовар на столе, у него всегда стоял. Всегда всех, что приносили, угощали в большой комнате. А маленькая комната лежал отец Алексей в схеме. Вот как помню, прямо вот так в схеме. И ноги у него уже не работали, у отца Алексея. Он меня благословил. А потом он умер, по-моему, в 26-м году, наверное, он умер. И на похороны папа приезжал сюда. Его похоронили на Кукуевском кладбище отца Алексея. Возле алтаря там была его могила, всегда ухоженная, высокая. И вот мы когда переехали сюда, то мы все время ходили вот на эту могилу, ухаживали за ней. В церковь мы ходили, и тогда мы переехали постом. И была служба у Петра и Павла, туда присоединился монастырь. Был отец Власий, игумен, весь седой такой, отец Трифилий, иеромонах, и потом был протодиакон Фауст, это все монастырские, и отец Иннокентий. Вот это все монастырское духовенство было прикреплено у Петра и Павла. И помню образ у Петра и Павла, покрова большой в киоте стоял. Это подарок отцу Алексею от духовных его детей. Куда он исчез, сейчас его и нету, не знаю, где он стоял. Почти у самого амвона в киоте. Внутри был все целое сзади, да, все. И также два прохода было в главный. Два прохода, там правый и левый, да, и сейчас так, в центре алтарь. Это так и было тогда. И мы ходили, значит, туда, там сзади как раз, вот между проходами туда впереди, вставал хор, бывшие монашки какие-то пели, все. Там очень хорошо пела и читала Голубцова Наталья Александровна. Она там была. И вот мы ходили вот как раз на Великий пост, попали, очень хорошее пение, и нам очень нравилось, и мы туда ходили. Лавру уже закрыли, да. Лавр, когда мы переехали, лавра была закрыта. В лавре было училище педагогическое, там, где раньше академия, наверное, была. Вообще там очень грязно было, беспорядок. Музей был, но такой беспорядочный очень был. Но при музее устроилась работать моя сестра Нина. Она устроилась туда работать, при этом музее. Закрыли церковь Симеона Столбника в 26-м году. Как раз патриарх служил в 25-м или 26-м, перед смертью служил. И у папы как раз приехал, было очень холодно, просил, у тебя теплой ряски нету. У папы была единственная ряска суконная с бархатом такая. Он ее отдал патриарху, эту ряску. А так он всегда носил, вот как сейчас тренировочные носят, из этого мама всегда его обшивала. Мама закончила Елизаветинский институт золотой медалью. Но она не работала, а вот занималась семьей. Теперь, когда, значит, мы переехали к Сычевым, у Сычева он был старостой. Нам очень нравилось у Петра и Павла, потому что служба такая, там монастырский устав был, все, и мы туда больше ходили. А отец Кранит, наместник лавры, он ходил в Кладбищенскую церковь на Кукуевской, вот где схоронен был отец Алексей. Он не служил, он стоял в алтаре. Отец Георгий, высокий такой, келейник у него был, тоже там пели очень хорошо. Сережа такой горбатенький, очень хорошо управлял, тоже пение было хорошее. Но мы почему-то все-таки у нас тянулась вот эта лаврская служба. Отца Каранида помню, потому что мы с папой ходили к нему. Он сначала жил на Садовой, в Сергиевом посаде, Садовой улице, центральная комната там занимал с отцом Георгием. И мы с папой ходили, папа с ним беседовал, и отец Георгий со мной занимался, я девчушки тогда любила очень с папой ходить. Потом они переехали на набережную, на другую квартиру. И вот что меня удивляло, как идешь, стоит гроб. В прихожей стоял гроб у них. Отец Макарий, я как вот знаю, что он расстрелян в Бутове, отец Макарий. Похороны дедушкина, очень большое стечение народа было, когда хоронили отца Алексея, очень много. Когда закрыли храм Семенстовника, его прикрепили к покрову в Лучниковом переулке. И он был там. Вот он ли был настоятелем, или кто это с ним, это я не знаю. Вот сейчас выясняют, никак не выяснят, все-таки был он настоятелем или нет. Но они как-то понедельно служили. Папа неделю служил, а потом неделю он уже мог быть в Сергиевом посаде. И эту неделю он не ходил ночевать ни к брату, ни к детям сюда, чтобы не было неприятностей дяди Сережи по работе, а и так кто его пустит переночевать? Ночевал. У него такого определенного места не было. И были такие Усковы, их две сестры, Любовь Владимировна и Марья Владимировна. У них был свой магазин, свое дело было. Любовь Владимировна вышла замуж за поляка. И когда она просила обвенчать ее по-православному, то папа ездил к патриарху Тихону получить разрешение. Патриарх Тихон тогда вместе с ней ездил туда и сказал, если будете воспитывать детей в православной вере, то тогда можно, пускай вас обвенчают. И папа их венчал. Домаховский его фамилия была. У него была шикарная квартира, он профессором работал в академии вместе вот с крестным моего мужа. Он там работал профессором, и он всегда говорил папе: не ходите, батюшка, не унижайтесь и не просите никого. Приходите в мой кабинет, это для вас. Они не стеснялись принимать его, папу. И не боялись. И папа в рясе. Папа всю жизнь ходил только в духовном. Все только в духовном, да.
Вы слушали первую часть воспоминаний Веры Николаевны Данненберг, дочери исповедника православия 20-го столетия, протоиерея Николая Беневоленского. Программу продолжает фрагмент архивной записи. Вы услышите пение молящимся народом пасхального канона в Троице-Сергиевой лавре в 60-е годы прошлого века. Это был фрагмент архивной записи пения пасхального канона, запись в 60-е годы прошлого века. Завершает сегодняшнюю программу фрагмент воспоминаний монахини Сергии Слеповой про открытие Троице-Сергиевой лавры и первый пасхальный звон в 1946 году.
Сегодня мысль моя переносится в то время, когда только что разрешили пасхальный звон. Люди все вставали на колени, плакали и молились, потому что до этого было очень тихо. И очень было скучно без лаврского звона. И когда мы стояли в храме из-за множества народа, это была не первая Пасха, но это уже люди знали про то, что открыли лавру. И собралось очень много народу. Мы из храма не выходили, боясь, что нас просто раздавят. Потому что мы девчонки были маленькие совсем, что-то там надо, по 16-15 лет. И мы стояли в храме. И стоя в храме, у меня само собой почему-то полилось и вылилось это в стихотворение, которое я хочу прочитать. «В полуночь радость возвещая, собой окрестность наполняя, раздался долгожданный он, святой пасхальный перезвон. Сквозь тьму сей ночи мрачной, на веры пир, на вечер брачный, спешит народ под лаврский звон, толпой со всех сторон». В соборе славы освященном в ожидании, лишь слышно сердце стук и тихое дыхание. Все замерло, и в трепетном молчании стоят зажженными свечами. О, спаси украшенный! Стою и я от мира отрешенный, забывшись миг от всех тревог, и сердцем зрю на твой чертог. О, Пасха велия, святая, ты на земле начало рая, ты праздник праздников и торжество торжеств. Сегодня всех в свои объятия, враги и недруги, друзья и братья, стремлюсь с любовью принять и сердцем всем готов прощать. Но хор во храме возгласил, меня от мысли пробудил. Все оживилось, мрак исчез, зажегся свет, Христос воскрес. И все события восхищенные стоят во храме умиленные. Печаль исчезла, скорби нет, ночи сияет солнце свет. Во время она ангел светлый, во гробе явившейся женам, благую весть принес небес, ликует мир, Христос воскрес. Как мироносицы жены, и мы к заутренне пришли, чтоб всем свидетельствовать днесь, воистину Христос воскрес. Хочется, конечно, пользоваться этой минутой и всех, кто слышит, всех поздравить. И верующих, и неверующих, все, кто постился, кто не постился, придите все, насладитесь пиром веры. Христос воскресе!
Это был фрагмент воспоминаний монахини Сергии Слеповой. Подошел к концу 578-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!